Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Снова в эфире Радио «Вера», программа «Светлый вечер». У нас на связи епископ Ахтубинский и Янатаевский Антоний. Владыка, я, честно говоря, теперь уже даже не знаю, с чего... Не знаю, что вас спрашивать, потому что у меня вопросов в процессе нашего с вами разговора, их не убавилось, их прибавилось. Ну, давайте, может быть, подробнее с вами остановимся на образовании. Вот вы сказали, что ваша мечта, вот один из ваших таких проектов, о котором вы радеете, это школа, я так понимаю, полного цикла, да, это называется, да, вот новая какая-то школа в Ахтубинске.
Да.
И вы сказали такую фразу, что дети другие. Что это значит? Это сейчас дети другие? Или мне бы хотелось эту тему раскрыть как-то подробнее. Она для меня очень актуальна, я думаю, как и для всех родителей, которые нас слушают, и не только.
Мы должны четко понимать, что скорость изменения мира, процессов, которые нас окружают, явлений, которые нас окружают, это, она выросла в разы. То есть вот сейчас такая уникальная совершенно как бы вот ситуация, что вот поколение, ну, грубо говоря, нынешних родителей, тех, которым сегодня там, 30-40 лет, мы с вами... выросли вот в определенной какой-то вот парадигме, да, нас учили вот так. Но мы жили в совершенно иной эпохе, То есть скорость изменения технологических процессов такова, что за одно поколение меняется мир, может поменяться неоднократно. И если человек не приспособлен, не научен вот как бы к тому, что нужно как-то уметь реагировать на эти изменения, то ему будет очень сложно. И вот в чем сейчас сложность, да, вот такая некая консервативность нашей государственной системы образования. Я сейчас никого не ругаю, я просто констатирую. В том, что как раз вот этого, на мой взгляд, осознания и попытки учесть это, ее не хватает. А дети, представьте себе, поколение детей, которые не помнят жизни без интернета, не помнят жизни без средств коммуникации. И если для нас учитель, книга – это такие главные авторитетные источники знаний, то для них это все не так. То есть недостаточно одного какого-то даже не нажать, уже даже на кнопку не надо не нажимать, просто там провел пальцем по экрану, и перед тобой весь мир. И в этом смысле функция учителя меняется. Вернее, даже не меняется, она, мне кажется, возвращается к изначальной своей функции. Если вспомним греческое слово «педагог», так называли рабов, которые водили, по сути, детей в школу, такие няньки, которые водили детей в школу. То есть педагог – это такой детоводитель. И вот современный учитель – это вот такой детоводитель, то есть тот, кто помогает ребенку информацию преобразовать в знания. Потому что это такой очень важный процесс. Информации много, знаний мало. С информацией надо уметь работать. И вот эти навыки, им надо учить детей. И вот в этом, на мой взгляд, сегодня задача хорошего педагога. Второй момент очень важный, мне кажется, это сам подход к знанию, к ценности знания. Вот это наша привычная оценочная система, когда мы... с детства привыкаем к тому, что мы что-то делаем, получаем какую-то оценку, еще нас за эту оценку хвалят, либо ругают, то получается, вот мы даже недавно с молодежью говорили об этом, и они согласились, у них есть четкая такая установка, что их любят за что-то. Не просто так, потому что они есть, а за что-то, за то, что они там хорошо учатся, хорошо себя ведут и так далее. И это, на мой взгляд, причем это происходит в том числе и в христианской среде, и это тоже сдвиг, который потом очень мешает человеку, лишает его свободы, Богом данной свободы. Поэтому, на мой взгляд...
В каком смысле, прошу прощения, в каком смысле лишает свободу? В том, что это ребенок, кстати, это происходит зачастую еще в дошкольном возрасте. Я с вами соглашусь, это проблема, с которой многие детские психологи сталкиваются. то, что человек, он как бы видит цели в жизни в том, чтобы стать хорошим и в том, чтобы снискать какое-то поощрение. Получается так?
Да, да.
И получается, да. Что если меня не поощряют, то я, значит, и плохой, и недостойный.
Да,
А это не так.
Конечно, не так, потому что мы живем в ситуации, если мы говорим о церкви, да, мы живем в ситуации, когда нам все уже дано. Нам Господь все дал. То есть мы Господь все дал, то есть вот всю свою любовь нам отдал, и мы ценны в глазах Божьих, да. И вот эти отношения, да, о которых нам часто говорят наши отцы, отношения между человеком и Богом, да, вот эта эволюция отношений в правильно устроенной духовной жизни, от страха рабского до наемнического состояния, от наемнического к сыновьям. Ты делал, да, отношения с Богом, сыновья отношения. Так и здесь. То есть в идеале ребенок должен быть любим просто потому, что он есть. Все остальное это, ну, на других принципах должно быть основано. Это, конечно, требует осмысления, это требует новых педагогических подходов, они должны меняться, подход к обучению должен поменяться. Я сейчас не говорю там чего-то революционного, что надо все сломать, как у нас часто бывает, да, из крайности в крайность мы бросаемся или как вот. Я всегда против, знаете, каких-то вот этих рефлексий по поводу вот раньше было лучше, вот раньше было вот так, вот, ну, по-разному было, во-первых, раньше, и потом что толку говорить о том, что было раньше, если сейчас уже есть как есть. И мы должны жить в этой реальности и учитывать состояние наших детей. И мне всегда, больше всего огорчает в этой ситуации, когда взрослые начинают, я это называю просто, это с духовной точки зрения осуждение такое махровое. Вот дети, они вот такие, вот мы раньше были другими, а вот дети, ну извините меня, но дети живут в мире, который мы им создали. Мы им создали такой мир. И мы, значит, почему-то с себя эту ответственность снимаем и начинаем говорить о том, какие дети плохие. Почему так?
А чьи это дети?
Да, я всегда на стороне детей в этом смысле. И я считаю, что если что-то у наших детей не получается, это наша проблема. Это мы, значит, мы не умеем как-то их правильно воспитывать, мы не умеем их ориентировать, мы не умеем их чему-то научить. Ну, одно из, наверное, таких самых ярких моментов, это лицемерие, которое мы болеем все. И когда мы говорим ребенку об одном, а сами так не живем, ну, а что дальше-то? Дети сегодня все видят, они все считывают, и о чем говорить дальше? Это один момент, это один очень важный момент, кстати говоря. Второй момент тоже, я стараюсь о нем много говорить в последнее время. Мы должны признать, что наше образование перестало быть общедоступным, и это особенно видно в сельских территориях. То есть ребенок, живущий в сельской местности, в какой-то семье с невысоким достатком, он не имеет возможности подготовиться к ЕГЭ. Потому что мы прекрасно понимаем, что сдача ЕГЭ – это репетиторы. И если этого нет, то, соответственно, у него нет возможности поступить на бюджет. А платить за обучение он не в состоянии. При этом он может быть вполне себе как бы способный к обучению человек. И, та условия школы, в которых он находится, сельская школа, я не хочу ругать, у нас есть совершенно уникальные сельские школы, где там чуть ли не индивидуальное обучение, там, наверное, все хорошо, но тем не менее, то есть доступ к образованию, он разный. Это особенно стало ясно вот в пандемии, да, когда наши дети сельские были вынуждены, помните эту картинку с интернета, выезжать на трассу, чтобы ловить интернет, чтобы учиться по интернету. Это же реальность, давайте о ней говорить.
Да.
И вот я за то, чтобы дети имели равные возможности. И надо изначально помогать им, во-первых, сейчас это делается, конечно, но должно быть, на мой взгляд, более масштабно. Профориентация должна быть ранней, она должна быть более качественной. И подготовка должна быть ребенку к конкретному получению именно профессии. Я когда общаюсь со школьниками, я их спрашиваю, кем вы хотите быть? Они мне называют города, в которые они хотят уехать, чтобы учиться. Они даже учебные заведения иногда не формулируют. Да? Им важно уехать куда-то, в какой-то город, и там учиться. Я говорю, а кем, на кого ты? То есть, какую ты профессию получишь? Может быть, там какие-то общие фразы звучат там, и так далее. И это опять не проблема детей, это проблема взрослых.
Очень часто сталкиваюсь с тем, что подростки, даже вот в Москве, подростки имеют... очень слабое или не имеет вовсе представления о том, как устроена жизнь, что надо делать, чтобы вообще кем-то стать, какие усилия и какой труд для этого нужен. Я, ну, опять же, да, то есть, ну, им же кто-то должен был объяснить это. Почему-то они думают, что если там заплатить, то там сразу станешь известным блогером, и тебе посыпятся миллионы.
Да.
Ну, и что-то упустили такое в воспитании. То есть у меня... Я вот так не вникала глубоко, как вы. У меня представление такое, что в свое время много было отдано на откуп школе родителями, семьей. Просто практически все. И семья, родители упустили тот момент, когда школа перестала, ну, настолько всесторонне образовывать детей. Вот. И в итоге получается, что школьники наши, они абсолютно не приспособлены к жизни зачастую.
Да, ну, как бы тут я не могу там до конца, то есть, винить там именно школу, ну, как бы, что такое школа, да, некая система, а то, что она достаточно, она тяжелая, она очень консервативная, и она, ей тяжело меняться. Поэтому, конечно, в этом, ну, что-то происходит, ну, в частности, в Москве, конечно, я считаю, что это практически бум на частное образовательное учреждение, люди огромные деньги в это вкладывают, люди понимают, что школа не справляется. Не потому что, опять же, там вот плохие наши учителя. Нет, учителя иногда замечательные, но они в определенных условиях находятся, и они не в состоянии просто иногда. Ну, просто у них нет ресурсов для того, чтобы достичь тех целей, которые мы, ну, как бы жизнь, вызовы, которые бросает, и дети должны на них отвечать. Этого, к сожалению, не происходит. Еще знаете такой момент? Вот вы сказали про детей, которые дезориентированы, а вот, к сожалению, у их родителей, опять же, вот из прошлого, знаете, вот эта вот установка, что неважно, где ты поучишься, то есть неважно, где ты отучишься, главное получить высшее какое-то там какое-то образование, и ты себя рано или поздно найдешь, потому что у нас действительно вот, ну, вот в таком вот моем поколении очень много тех, ну, и я в том числе, например, да, мы учились в одних учебных заведениях, а занимаемся совершенно иным. Но, опять же, и тут тоже интересный момент. Вот рынок труда, он очень сильно изменился, и сейчас вот так называемые профессиональные компетенции, они выходят на первый план. И если ты просто имеешь диплом о каком-то образовании, но ты ничего не умеешь, ты не найдешь ни работу, ты не преуспеешь. Это один момент. Второй момент. Ты должен иметь способность быстро переучиться, быстро освоить что-то иное. И этому тоже надо учить с самого начала, понимаете? То есть вот этому быстро меняющемуся миру. Поэтому, ну, это очень интересно. Причем, вы знаете, мне кажется, это вполне себе духовная плоскость. То есть, казалось бы, мы тут с вами сидим, сейчас разговариваем о каких-то вещах, может быть, напрямую не относящихся к Евангелию, но это не так. Потому что как раз вот в этом быстро меняющемся мире у человека тем более возрастает потребность иметь какое-то, ну, какую-то опору, на что-то опереться. Когда ты несешься в быстром потоке, ты инстинктивно пытаешься за что-то захватиться, за что-то удержаться. И вот как в этом смысле как раз Евангелие это тот самый якорь, который помогает тебе, ну, как-то иногда даже, то есть, выстоять просто в этом потоке, удержать себя на плаву. И Христос, который протягивает руку апостолу, утопающему Петру, это очень современный образ. Он необходим человеку сегодня. Я думаю, что, ну, мы еще получим какую-то вот такую вот потребность или какой-то отклик от людей, потому что, ну, то есть, как бы люди захотят найти эту опору. Вопрос, будем ли мы готовы ту самую руку им протянуть или нет, это другой вопрос. Но то, что я не верю, что религиозные, как знаете, как в свое время говорили, что религиозные потребности, что они вот, ну, не нужны в таком в мире, в комфорт или там каких-то технологий, я вот не верю совершенно. Наоборот. Человек захочет на что-то опереться. И в этом смысле, ну, Евангелие, это, конечно, ну, на мой взгляд, это мое убеждение, это вот смысл моей жизни. Это, ну, и церковь как корабль, да, и Евангелие как якорь, это то, что дает человеку возможность удержаться в этом потоке.
Мне кажется, то, что люди сейчас какими-то просто, ну, массово стройными рядами пошли к психологам, это косвенное тому подтверждение. И вот был какой-то период, когда только ленивый не стал фотографом, а сейчас, мне кажется, уже все становятся срочно психологами, настолько это востребовано, и, казалось бы, просто. Это же тоже косвенный признак того, что людям не хватает духовного, не хватает опоры, и они ищут, кто где.
Да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю, что в эфире «Радио «Вера» программа «Светлый вечер». У нас на связи епископ Ахтубинский и Янатаевский Антоний. Владыка, я хотела уточнить про вот ваш проект школы, в каком он сейчас состоянии? То есть это только задумка или вы уже продвинулись?
Ну, скажем так, мы концептуально это осмыслили. Понятно, что это в таком каком-то приближении. Мы написали некую концепцию. Мы, на мой взгляд, заинтересовали тех, как я их не назову, не люблю слово спонсоры. Даже в этом случае, наверное, это не сколько благотворители, сколько инвесторы, с людей, которым это тоже интересно. У нас есть некое такое наукоемкое предприятие в Ахтубинске, и люди заинтересованы в том, чтобы у них были сотрудники грамотные, крепкие, в том числе и духовные. И вот мы пытаемся вместе этот проект осуществить. Пока все в самом начале. Мы на этапе проектирования, но мы решили уже начать. У нас, я вам сказал, есть духовно-просветительский центр. Uh-huh. И, в общем-то, у нас есть школа раннего развития, которая существует уже 3 года. И там учатся 80 детей. И, судя по тому, что мы никаких объявлений не даем, и у нас наборы сами собой происходят каждый год, в общем-то, я так понимаю, что родителям, и детям, соответственно, или, прежде всего, детям, потом родителям нравится учиться в нашей дошколке. И уже будет в этом году выпуск. Мы предложили родителям уже начать, не дожидаясь, когда у нас появится отдельное здание, а уже начать и в этом году набрать первый класс, маленький первый класс, всего 10 человек. Но мне кажется, это будет важно в том смысле, что это нам поможет как-то пройти какой-то путь, какой-то этап, всем этим новым подходом научиться, потому что это тоже непросто, и педагоги, которые вовлечены в процесс, они тоже тоже для них это все как-то новое. Я их заразил, что называется, этой идеей, показал им примеры, они поехали, посмотрели вживую, и они поняли, что да, действительно это работает, но им самим нужно еще как-то потихонечку всему этому научиться, поэтому вместе... С родителем, кстати, тоже один из важных таких аспектов. Мне очень хочется уйти от этого противостояния, которое я вижу в нашей государственной школе происходит, противостояние между родителями и учителями. Это иногда носит совершенно безобразный характер, хотя вроде бы цель одна, но при этом этот постоянный конфликт. Учителя обвиняют родителей, родители обвиняют учителей, и заложником всего этого опять становится ребенок. Мне хочется уйти от этого конфликта через именно идею соработничества. Поэтому я родителям изначально сказал, что мы, если мы этот проект будем осуществлять, то только вместе с вами. То есть вы непосредственно участники всего этого процесса. Вы доверяете нам, то есть, выбирая нас и соглашаясь на то, что ваши дети учатся в нашей школе, вы соглашаетесь с нашими принципами, подходами, но, тем не менее, вы вовлечены в процесс. Это очень важно, потому что без родителей это сделать невозможно в принципе. И я, пока наши такие первые шаги. Надеюсь, что в этом году, Бог даст, мы осуществим этот первый набор, начнем двигаться. В идеале, как у нас есть уже некий план, что через 4 года, когда эти сегодняшние, в этом году поступившие дети закончат 4 класс, как раз у нас уже появится полноценное здание школы, и они смогут перейти в 5 класс. Но это на уровне наших пожеланий, как в конечном итоге будет, это, конечно, только Господь знает. Но пока план такой, мы к этому двигаемся.
Вы самостоятельно, своими силами, в вашей епархии запустили радио «Вера».
Угу.
Я думаю, что многие наши радиослушатели даже не знают, что можно взять и запустить у себя в каком-то регионе, городе радио «Вера». Вы это сделали. Расскажите, пожалуйста, как вообще, откуда взялась идея? Что вы делали для этого?
Ну, мне придется немножко повторить, да, наверное, то, что я уже там вылез с этим своим рассказом, поэтому я
повторюсь. Кратко сказали. Вы перечислили среди остальных проектов, а вот сейчас я предлагаю просто подробнее.
Да, Лиз, хорошо. Я уже говорил о том, что этот проект, он так вынашивался не один год. В общем-то, мне давно хотелось, мы даже как-то выходили на руководство радио, я даже не помню, уже несколько лет назад это происходило. Четыре года назад, да, ну вот видите, лучше знаете. Вот, да, был такой наш заход, потом, ну, как-то я понял, что, наверное, это сложно. Ну, это Господь, то есть это вот тот случай, когда Господь управляет. То есть вот у нас много лет вот вещала эта радиостанция такого, ну, так ее скажем, ну, условно протестантского толка, как бы команда, которая занималась этим проектом, в принципе, на мой взгляд, достаточно профессиональная. Ну, как-то вот тоже они пытались что-то доброе донести, как они понимали. И, в общем-то, я благодарен этим людям, что они много лет, ну, это надо было содержать, это практически частная инициатива, практически содержали эту радиостанцию, и вот она вот, ну, теперь уже как бы вот вещает на ней «Радио Вера» на этой волне, но тем не менее радиостанция, в общем-то, продолжает жить, она так и называется «Новая жизнь». Ну, идея о том, чтобы появилась «Радио Вера», я сказал, появилась давно, но вот как это все осуществить, для меня это все тоже было вновь. И я, кстати говоря, понимаю, что насколько это промысел Божий, потому что я глубоко убежден, что если бы мы сейчас начали все это создавать с нуля, вот, разрабатывать чистоту и прочее, то это был бы очень сложный процесс, потому что за последние годы, несколько, вот, наверное, 5-6 лет, очень сильно изменилось законодательство, плюс у нас там еще вот эта вся наша, ну, как бы военная составляющая, то есть отдельное разрешение и так далее. То есть весь этот путь вот прошли эти ребята, я им очень благодарен, в частности, там вот Алексею такой вот Иващенко, который, ну, в общем-то, на себе все это вынес и продолжает нас поддерживать и сегодня. Ну, и мы просто как бы вот так решили, было такое соборное решение, что ну, ребята так, ну, практически они нам продали оборудование, мы купили готовую практически радиостанцию и заключили новый сетевой договор, и теперь на этой волне 99.1 в Ахтубинске вещает «Радио Вера». Вот такой был путь. Ну, это вот для меня один из примеров, когда ну, ты ничего не делаешь, а Господь почти все делает сам. Если дать им возможность что-то сделать.
Много у вас таких примеров?
Не могу сказать, что очень много, но есть. Ну, они в разной степени масштабности, конечно, но так бывает. Это то, что подкрепляет веру. Когда ты вот с этим сталкиваешься, когда реально тебе кажется, что это невозможно. И как это вообще, вот как это может быть? И оно вдруг проходит какое-то время, ну, и вдруг это случается. И ты понимаешь, что это не ты, а Господь. И, ну, это здорово. Это здорово.
Вот вы упомянули об архивных материалах. Я так понимаю, что вы еще какие-то исторические изыскания успеваете проводить? И в архивах что-то смотрите по истории епархии?
Ну, нам это интересно. Я считаю, что я всегда об этом людям говорю, что мы не просто так живем на этой земле. И есть такое понятие, как бы, знаете, вот есть понятие священной истории. Есть история места, ну, просто вот там что-то там происходило, да? А есть вот какая-то духовная история, священная история. И это очень интересно, потому что когда ты открываешь, ну, вот какой-то документ столетней давности и читаешь, например, о том, как архиерей приезжал, как его встречали вот в этой местности, здесь все это происходило, и, ну, ты понимаешь, что это связано все. Есть духовная связь, потому что в масштаб, ну, духовной жизни же нет времени. То есть за порогом этого нашего бренного мира времени нет. Там другое измерение. Когда ты к этому обращаешься, ты понимаешь, что ты... В общем, во-первых, ты имеешь право к этому обращаться. Когда, например, мы совершаем там заупокойные какие-то богослужения, всегда стараюсь вспоминать тех, кто на этом месте служил, жил, там, молился и так далее. Я для меня как-то всегда считаю для себя особенно важным и ценным совершать богослужения там, где у нас есть кладбищенские храмы. Потому что это тоже какая-то связь времен. И наша молитва об усопших как-то вот нас всех соединяет. И люди без корней, когда, это очень сложное духовное состояние. Кстати, это сложно. Вот одна из, наверное, сложностей нашей епархиальной жизни, что у нас есть немного, но есть такие места, где люди без корней. То есть это то есть сменилось несколько вот поколений, люди уехали, приехали. Край наш, он такой ссыльно-пересыльный. И не везде ты можешь, например, обратиться, когда говоришь проповедь к людям в храме, ты не везде можешь сказать, вот мы стоим в храме, в котором молились там ваши предки, или мы просто вот тут молились ваши предки, или там, да, ваши предки строили этот храм. То есть ты не везде можешь это сказать, потому что нет этих там самых там сегодня вот тех людей, которые можно так обратиться. Вот, поэтому история – это очень важный момент. Ну, конечно, история священнослужителей, людей, которые жили на меня, архиереи, которые служили на этой земле. Я считаю, что, как сказать, не то чтобы они должны, но я считаю, что они как бы... Прошу их, чтобы они тоже там за нас молились. Потому что мы же их дело продолжаем. В общем-то, они что-то сделали, мы что-то делаем. Мы, конечно, по сравнению с ними очень немощные духовно, но мы искренне стараемся что-то делать. Другой вопрос, как у нас получается... Плохо или хорошо, но мы что-то делаем. Мы, конечно, живем в других условиях, но мне кажется, они за нас все равно переживают. Это какое-то мое глубокое убеждение. Поэтому обращенность к истории – это очень важно. Конечно, вот эти вот дела, которые всплывают, да, особенно вот эти расстрельные все, по поводу тех священнослужителей, которые у нас совершали служение. Знаете, интересно, что в этих делах ведь написано не только о тех, кто, остался верен до смерти. Есть и другие истории. Меня потрясла в свое время история об одном из священнослужителей, который служил в нашем храме, который до сих пор остался, этот храм в Копьере как раз, который такая очень характерная черта, то есть он ушел вместе с отступающими вот этими белоказаками, как раньше говорили, белогвардейцами, и потом, когда был разбит его отряд, то есть там он был как бы военным таким священником, окормлял вот этих вот казаков. А когда их разбили, он скрыл свой сан духовный. Он побрился. Но он оторвался от дома, тосковал и написал просто письмо своей жене, где описал все, что с ним происходило. Естественно, это письмо прочитали, его расстреляли. И я помню, что так меня поразила эта история. Я за этого человека молюсь. За этого священника, потому что, мне кажется, это тоже важный момент. Из нас никто не имеет права осуждать их. Так вот, кто так поступил, я не имею права на это совершенно никакого. Никто из нас в их условиях не жил. Но понимаешь, какое-то было страшное время, какая-то была мясорубка, и как перемалывались судьбы людей, души людей. И это поэтому страшно. И поэтому мы должны молиться и за вот таких вот священнослужителей тоже. И мне кажется, в каком-то смысле вот такая духовная пустыня, это в свое время, когда Святейший меня после хиротонии говорил слово, он сказал, что вот ты едешь в некую духовную пустыню, в общем, вся мир, наверное, какая-то духовная пустыня, нужно, чтобы она процвела. И я с этой идеей живу. Хочется, чтобы эта вот духовная пустыня отступила. Не прислала, а отступила, он сказал. Вот хочется, чтобы она отступила, эта духовная пустыня, и для этого мы что-то делаем. То есть мы что-то делаем в памяти, в том числе об этих людях. И это опять повышает значимость того, что мы делаем. То есть мы делаем не только для тех, кто живет сегодня, для тех, кто будет жить завтра, но и для тех, кто жил прежде на этой земле. И в этой перспективе служение приобретает какое-то совершенно другое измерение. Вдохновение больше, что ли, так, мне кажется.
Меня еще потрясает, что вот если так осознать, вот эта мясорубка, о которой вы говорили, она была недавно. Она была вот с нашими дедушками, по сути.
То есть
еще живы люди, которые ее помнят. То есть это сейчас уже часто воспринимается какая-то отдаленная история. Нет, это часть нашей жизни. Это даже истории в полном смысле, может быть, даже и неправильно называть, потому что это еще как бы жизнь. Мы еще живем с последствиями этого. Вот они вот тут, прямо здесь.
Да.
Сейчас с нами. И в нас во многом. буквально минут у нас осталось. Владыка, а я все хотела у вас еще уточнить про Зубовку. Вот вы сказали, что там монастырь, связанный с именем Иоанна Кронштадтского, и сейчас там сохранился и храм, и очертания монастыря. Но я так понимаю, что та социальная составляющая, которая была когда-то, там пока не восстановлена. Вот расскажите подробнее, вот, ну, не знаю, сколько можно подробнее в наши оставшиеся две минуты, да, про это рассказать. Ну, в общем, прошу вас постараться.
Да, Зубов, конечно, удивительное такое место. Ну, мы пытаемся что-то восстановить. В общем, там у нас сейчас живет, по сути, одна монахиня, матушка Вера, какие-то женщины, которые вот ей помогают. Вы знаете, я не могу сказать, что какая-то социальная функция ушла, потому что монастырь стал каким-то таким все равно местом притяжения людей и паломники, и вот просто вот как-то вот тоже сама местность, наверное, меняется. От того, что в этом месте все-таки, ну, снова звучит молитва, совершается литургия, и, ну, обретаются монашествующие. Люди едут туда. Как-то удивительно тоже. В свое время как-то есть сохранилось такое предание, что Иоанн Кронштадтский, как-то так он интересно выразился, что в этом месте будет сборный пункт. Я уж не знаю, что правильно Иоанн Кронштадтский имел в виду, но как-то вот...
Но сборный пункт есть.
Да, сборный пункт есть, и народ приезжает. Удивительно, Волгоградская область, хотя там как бы такая вся, знаете, неустроенность, в общем-то, причем вот сейчас вот особенно, когда у нас еще там... То есть там вот здание храма было клубом, потом нам его отдали, и мы его, ну, как бы вернули в него как бы храм, но он был все равно обезображенное здание, и мы вот с прошлого года занялись тем, что возвращаем зданию храма его первозданный вид. Но в силу того, что все это строилось очень давно и по-разному, оказалось, что то, что нам казалось, вот нужно сделать только, ну, в общем, все это выросло в масштабную такую реконструкцию и требует тоже много усилий. И мы сейчас, в общем-то, опять служим в приспособленном помещении немножко. Так вот получилось. Но люди все равно приезжают. Это удивительно. Удивительно, что остались иконы из этой обители. Три образа Матери Божией. Один каким-то образом чудом был в одном из Астраханском храме, когда монастырь открыли. Владыка Иванович нам его передал, этот образ, Иверской иконы Матери Божией. Икона Матери Божией Экономист, которая была у кого-то из жителей Зубовки, тоже возвращена. Ну и наша самая главная епархиальная святыня, икона Матери Божией Нерушимая Стена, чудотворный образ, который был в иконостасе собора, который был тоже в монастыре, который освящал, в общем-то, Иоанн Кронштадтский. И чудо случилось во время Великой Отечественной войны, когда была переправа, была бомбежка, и... А этот образ из монастыря, он был перенесен вот в храм. У нас есть большой храм Рождества Богородицы в селе Никольском. И он там был, ну, как-то так, особо неприметным образом. И когда это было накануне Сталинградской битвы, совершался налет на эту переправу, на колокольный храм был пулеметный расчет, и, ну, несколько... То есть была попытка разрушить храм. И, в общем-то, было явление Матери Божией, вот с воздетыми руками, вот, что называется, орантой. И самолет отвернул. То есть он отвернул, и бомба, которая была сброшена, она не взорвалась. До сих пор там вот недавно была реконструкция, остался след от этой бомбы. Она не взорвалась. И вот с тех пор этот образ почитается как чудотворный. И было время, это уже был я свидетель, он слезоточил. То есть, вот это было такое чудо, оно прекратилось. Ну, такое тоже этот образ притяжения такое. Образ из Зубовки, в общем-то, да. Наша такая епархиальная святыня. Поэтому вот каким-то образом вот Господь тоже все это управляет. Не знаю, как будет дальше. Мы молимся, чтобы Господь обитель восстановил. И, наверное, это, конечно, сложнее делать, чем, может быть, в 90-х годах прошлого века. Но, тем не менее, мы верим, что Иоанн Кронштадтский своим попечением обитель не оставит.
Спасибо большое, Владыка. К сожалению, закончилось время нашей программы. Спасибо большое, что нашли время пообщаться с нами. Спасибо, что запустили вещание «Радио Веры» в вашей епархии. Я надеюсь, что теперь мы будем встречаться чаще.
Да, Елизавета, спасибо Господи, да, вас за поддержку, которую мы всегда чувствуем, в общем-то, от «Радио Веры». То есть одно дело все технически обеспечено, другое дело все наполнить. И я вам хочу сказать о том, что ну вот пока вот мы уже там вещаем некоторое время, ну, действительно, это такое утешение для многих людей. Знаете, такая была интересная характеристика, когда мы только запустили, так это все в нашем таком вот там, где у нас оборудование стоит, мы все это подключили, и мы начали вещать, и мы едем в машине, она звучит, и такая фраза прозвучала интересная, что есть такое ощущение, что теперь мы как будто бы, ну, как сказать, мы не маленький остров где-то там, в океане, а мы часть большой церкви. Часть большой церкви. Вот такой вот. Так что в «Радио Вера» важная функция объединять. Спасибо вам, спасибо, радиослушатели.
Спасибо. Я напоминаю, что в эфире была программа «Светлый вечер», и с нами был епископ Ахтубинский и Янатаевский Антоний. Всего доброго.
Всего доброго, до свидания. Всего хорошего всем. С Богом.
«Светлый вечер» на «Радио Вера».